Проповедь номер 23 Алонзо Джонса из серии проповедей «Весть третьего ангела». В прошлый раз мы говорили о свидетельстве по поводу противостояния между духовными силами и властями. Я прочитаю это свидетельство сейчас, потому что оно касается не только этой темы, но также и того, что мы изучаем прямо сейчас, то есть нашей полной зависимости от власти добра для того, чтобы иметь победу. Нам нет нужды быть воинственными или применять насилие или что-либо подобное, но просто провозглашать этот принцип, и пусть он совершает свое дело при условии нашего доверия этому принципу и его способности победить. В наше время накаленных страстей стражи стада Божьего должны учить народ тому, что главное противостояние, которое и создает весь этот накал, происходит между духовными силами, а не между людьми. Сила из духовной синагоги сатаны проникает в религиозные движения этого мира, побуждая людей к решительным действиям, чтобы использовать все преимущества, которые имеет сатана, с намерением склонить религиозный мир к решительной войне с теми, кто сделал Слово Божье своим руководством и единственным основанием для вероучения. Самые сильные козни сатаны сейчас задействованы, чтобы собрать под свои знамена всякую власть и все принципы, которые он только может использовать, чтобы упразднить непреложные требования закона Иеговы, особенно четвертой заповеди, которая определяет, кто является Творцом неба и земли. Человек греха задумал изменить праздничные времена и закон, но сделал ли он это? Это серьезный вопрос. Рим вместе со всеми остальными церквями пили из чаши беззакония этой блудницы, думая изменять праздничные времена и закон, и возвысили себя выше Бога и надругались над Божьим великим памятником, седьмым днем субботы. Суббота должна была стоять вечно, представляя Божью силу и Его способность создать мир в шесть дней, а также Его покой в седьмой день. Посему Он благословил день субботний и освятил его, потому что вон и день он почил от всех дел своих, которые Бог творил, созидал. Целью великого обманщика всегда было стремление занять место Бога. В своих стремлениях изменить времена и закон, он пытался сохранить свою силу в противодействии Богу и возвышении над Ним. Возникает серьезный вопрос. Существует только две великих власти и силы, которые контролируют каждого человека. Князь Божий Иисус Христос, и князь тьмы, сатана, между ними война. В мире существует только два класса людей, и каждый человек находится под одним из двух флагов, либо под флагом князя тьмы, либо под флагом Христа. Прибегать к какой-либо силе, даже в защиту святости, означает перейти на какую сторону? Это означает мгновенно перейти на сторону силы, противодействующей святости. И эта сторона неправильная сторона. Мы окажемся во вражеском стане, каким бы ни было наше исповедание. Но если мы будем твердо придерживаться силы святости, противодействующей давлению силы, если мы прилепимся к силе самой святости и будем полагаться только на эту силу для достижения победы, то мы тем самым встанем на сторону Бога. Бог вдохновит своих верных и истинных своим Духом. Святой Дух является представителем Бога, и Он будет могущественной и действенной силой в нашем мире, чтобы собрать верных и истинных в снопы Господней житницы. Сатана также с непрестанным усердием собирает свои снопы из терния, отделяя их от пшеницы. Учение и исповедание каждого истинного посланника Христова сейчас является самым торжественным и серьезным вопросом. Мы вовлечены в борьбу, которая не закончится до тех пор, пока окончательное решение не будет вынесено на всю вечность. Пусть каждый ученик Иисуса помнит о том, что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Этот конфликт затрагивает вечные интересы, и поэтому поверхностное отношение к делам и неглубокий опыт не смогут быть достойным ответом на требования действительности. Потому что знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. В этом и заключается данный принцип, как вы видите, что мы не призваны осуждать, выдвигать обвинения, выступать против кого-то или против какой-либо оппозиции, от кого бы она ни исходила. Мы доверяем истине, которую проповедуем. И сила сокрыта в самой истине, а не в нас. Истина является не только своей собственной защитой, но также и нашей защитой. И мы не имеем никакой нужды защищать ее, осуждая других. Господь желает, чтобы каждый разумный человек, служащий Ему, отказался от всяких грубых обвинений и всякой защиты. Господь учит нас поступать мудро по отношению к внешним. Оставим Господу работу осуждения и обвинения. Дело все в том же. Истина сама должна быть своим собственным защитником. Святость и праведность должны быть своей собственной, а также и нашей поддержкой. Христос приглашает нас. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Каждый, кто внимает этому приглашению, примет бремя Христа вместе с ним самим. Мы призваны везде и всегда открывать кротость Христа. Только тогда Христос будет стоять рядом со своими вестниками и сделает их своими трубами, а труба Божия никогда не допустит того, чтобы человеческие уста вложили в эту трубу такие слова, которые само величие небес не осмелится изрекать, даже если будет спорить с самим дьяволом. Нашей единственной безопасностью является принятие божественного вдохновения с небес. Только это может подготовить людей к тому, чтобы быть соработниками со Христом. Мы продвинемся немного дальше в этом направлении, чтобы лучше понять этот принцип. Власть силы, противодействующая справедливости, как мы выяснили в прошлом уроке, завладела этим миром посредством обмана и захвата в свои руки того, кому было дано владычество над этим миром. Но Господь Бог Небесный не намеревается использовать какие-то силовые или насильственные методы, в каком бы то ни было виде, чтобы заново отнять владычество над этим миром из рук сатаны, даже несмотря на то, что это владычество было отнято нечестным путем. В таком методе возврата владычества со стороны Бога не было бы никакой несправедливости, но просто Бог так не поступает. Он поступает по-другому, что мы и будем изучать. Я буду говорить об этом, и я могу размышлять об этом всю вечность. Божья Вселенная зиждется на принципе самопожертвования. Принцип самоотречения, который достигает цели именно своим несопротивлением, который достигает цели исключительно силой святости, поддерживает и созидает всю Вселенную. На нем все стоит, им все движет. Он и представляет собой Евангелие. Достаточно было бы знать, что принцип Евангелия поддерживает всю Вселенную. Но принцип Евангелия является принципом жертвы Иисуса Христа, принципом Бога, отвергающего себя, отдающего себя в нем. Итак, Господь, восстанавливая потерянное владычество, не пользуется никакой силой, которая оторвана от любви и святости. Поэтому, когда Он пожелал восстановить все владычество и вернуть себе человечество, Он пришел и начал действовать таким путем, который сам сатана и все его подданные никогда не могли бы назвать нечестным. Владычество было потеряно посредством человека, и восстанавливается оно также посредством человека. Об этом мы читали во второй главе послания к евреям, когда начинали наше изучение. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим Иисуса. Евреям 2 глава с 5 по 9 стихи. Мы видим Иисуса на месте человека и видим его как человека. Бог не ангелом покорил мир, а покорил его человеку. Иисус Христос и является этим человеком. Он является вторым Адамом. Поэтому мы и говорим, что через Адама этот мир был потерян, и через Адама он восстанавливается. Но Адам, восстанавливающий это владычество, совершает это дело не там, где был первый Адам, когда он потерял это владычество, а там, куда снизошли или деградировали потомки первого Адама под влиянием и силой греха на то время, когда он вошел в мир, чтобы бороться и оспаривать права сатаны на него. Я имею в виду, что он вошел в этот мир открытым телесным путем. Практически он вышел на поле боя прежде создания Вселенной, однако после согрешения человека он вошел также и в этот мир. Но он не принимал плоть, не входил в это поле боя до тех пор, пока не пришел в этот мир в человеческой плоти. Еще раз скажу, что Господь Иисус вошел в борьбу с сатаной на этом поле боя в человеческой плоти в тот момент, когда эта плоть прошла весь тот путь деградации и оказалась в весьма плачевном состоянии на момент его рождения в этот мир. И там, в этой ослабленной человеческой природе, какой она была на момент его пришествия во плоти, он начал свою борьбу. Человеческая природа никогда не будет слабее, и мир никогда не будет в более скверном состоянии, чем когда Иисус Христос пришел в этот мир. Люди никогда не достигнут более низкого состояния. Единственный способ сделать человеческую природу еще хуже заключается в том, чтобы люди в таком же состоянии еще и исповедовали бы христианство. Сегодня человек может представлять собой ничего, кроме беззакония, подобно людям в то время, когда Христос был рожден в этот мир. Но все же, если они при этом не исповедуют христианство, если такой человек не заявляет, что он исповедует принципы Евангелия, Бог может достичь такого человека в его потерянном состоянии при помощи Евангелия и спасти его посредством этого Евангелия. Но если этот человек в своем беззаконии еще и исповедует Евангелие и использует свое исповедание Евангелия в качестве формы, внешности, покрывающей его внутреннее беззаконие, тогда данный человек отнимает из руки Божией единственное средство, которое Господь имеет для спасения людей, и извращает это средство, пользуясь им как оправданием своего собственного беззакония. И это делает его состояние еще более плачевным, потому что он отрезает себя от спасения, когда делает из единственного средства спасения средство оправдания своего беззакония и средство поддержки своего зла. Такой человек сам по себе, в своей практической, плоской греховности, не стал более скверным или злым. Проблема в том, что он теперь к тому же является еще и лицемером. Мир в последние дни не будет худшим сам по себе, чем в тот момент, когда Христос был рожден в этот мир. Единственный способ сделать ситуацию еще хуже – это иметь при этом вид благочестия, отрекшись его силы, потому что такой образ мыслей и действий характеризуется тем, что использует христианское исповедание для того, чтобы покрыть свое безбожие, и таким образом извращает и обесценивает единственное средство спасения в Божьих руках, что совершенно лишает такого человека всякой надежды. Иисус Христос пришел в этот мир, когда человеческая плоть находилась в своем самом слабом состоянии, и Он принял эту плоть. Он вступил в борьбу с сатаной как человек. Таким образом, сам сатана никогда не находил никакого недостатка в плане спасения и не может назвать этот путь нечестным. Сатана обманул и победил человека, когда тот имел славу и образ Божий, со всеми благословениями и силой и благочестием Бога на своей стороне. Теперь, когда второй Адам пришел в человеческую плоть, как раз туда, куда сатана привел все человечество при помощи греха, и там во всей этой слабости вступил в борьбу, сатана никогда не сможет сказать, что это было нечестно. Он никогда не скажет Иисусу: «Ты нечестно воспользовался преимуществом, ты пришел сюда с большой силой и доспехами, со слишком большим количеством воинов, телохранителей, и поэтому эту схватку нельзя назвать честной». Он не сможет такого сказать, потому что Христос пришел именно в этой слабой плоти, до которой сам сатана довел человечество. Христос пришел таким же слабым, каким сатана сделал человечество, и в этой слабости он говорит: «Я готов к борьбе». И наш брат одержал победу, он победил, слава Господу, прославляйте имя Ему. А сейчас взглянем на эту же истину с другой стороны. Вы помните чтение молитвенной недели, одним из которых была статья о верности Богу. В этой статье приводился текст из книги Иова, где сыновья Божьи пришли пред лицо Господа, и сатана также пришел с ними. Там была мысль о том, что эти сыновья Божьи были представителями других миров из различных концов вселенной, подобно которым был Адам, когда он был главой этого мира, когда этот мир был создан и отдан в его владычество. Писание говорит о том, что Адам был сыном Божьим. Но когда сатана вторгся в этот мир и отнял владычество над ним, завоевав власть над бывшим главой этого владычества, тогда уже он начал занимать то место в этом мире, которое занимал бы Адам, если бы не согрешил. Поэтому, когда сыновья Божьи из других миров пришли, чтобы предстать пред Господом, сатана также пришел среди них и предстал пред Господом в качестве представителя этого мира, который находится под его владычеством. Я говорю об этом просто для того, чтобы обратить ваше внимание на дальнейшие рассуждения. С самого начала владычества сатаны над этим миром Бог призывает к себе людей этого мира, то есть людей, находящихся во владычестве сатаны. С того самого дня, когда сатана заполучил контроль над этим миром, и Бог сказал: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее», Бог призывает к себе и к своему владычеству людей из рядов сатаны. И все это время многие приходят к нему. Но все это время сатана обвиняет Бога в том, что это нечестно. Он говорит: «Они являются моими подданными по праву, а ты уводишь их к себе. На каком основании ты делаешь это после того, как я заполучил над ними власть? Что тебе дает такое право?» Таким образом, он всегда оспаривает право Бога призывать людей, а также обвиняет всех тех, кого Бог призвал из этого мира к себе. Он обвинял их пред Богом день и ночь. Он заявлял: «Они являются моей собственностью, моим владением по праву. Они обременены грехом и являются грешниками полностью. Но ты призываешь их и оправдываешь их, и показываешь их всей вселенной, и велишь всем относиться к ним так, как будто они никогда не грешили. Это нечестно. Они грешники, они беззаконники. Они не лучше всех остальных». Таким образом, сатана является обвинителем братьев, обвиняющим их перед Богом день и ночь. Он обвиняет таким образом каждого, кто оставил его владычество и обратился к Богу и к его власти. Иисус пришел в этот мир, чтобы показать, что он имел право все это делать, и что это было честно. И он пришел в такой слабой плоти, о которой мы уже говорили, и вошел в борьбу с сатаной, чтобы восстановить по праву свое владычество над потерянным. Заметьте, сатана отнял владычество Адама не святостью, а силой, противоположной святости. Отнял ее у Адама, которому это владычество было дано законным путем. Но второй Адам приходит и действует не силой, противоположной святости, а святостью, противоположной силе, и восстанавливает владычество над этим миром и главенство над ним. Поэтому, когда он воскрес из мертвых, он был воскрешен для того, чтобы возглавить все начальства и силы, и владычество, и царство не только этого мира, но также и будущего. А сейчас давайте откроем 12 главу книги Откровения, из которой проистекает все, о чем мы здесь говорим. Когда Христос родился в этот мир, видение сообщает о том, что сатана стоял наготове, чтобы поглотить Христа сразу же после его рождения. 7 стих. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». 9 и 10 стихи. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Слово «клеветник» по-гречески имеет значение обвинителя, то есть того, кто осуждает другого в суде. В судебной системе это человек, выступающий от имени обвинения. Немецкий перевод говорит нам о том же. Слово «клеветник» не так точно отражает это значение, потому что клеветать можно и безосновательно, используя ложь и пустые обвинения, как и поступают тысячи людей. Это также является принципом и приемом сатаны. Здесь мы видим обвинителя, который выступает в качестве обвиняющей стороны в суде. Ситуация такова. Сатана имел свое владычество, но Бог призывает к себе тех, кто обращается к Нему, оставляя власть сатаны. Однако сатана предъявляет свои права на всех этих людей. Он приходит в суд, и в этом суде в качестве обвинителя он обвиняет всех своих бывших подданных, подобно тому, как рабовладельцы обвиняли беглых рабов, опираясь на закон о беглых рабах в Соединенных Штатах. Он требует, чтобы они снова были отданы в его власть, обвиняя всех их, а также заявляя, что они были отобраны у него нечестным путем. И ему действительно дается слово в этом споре, чтобы он изложил суть своих заявлений, поскольку они имеют вид правомощных. Ведь борьба еще продолжается, битва еще не выиграна настолько полно, чтобы его право на должность обвинителя было устранено. Правда, что обетование было дано, и что это обетование исполнится, и что победа была неизбежна, но эта победа еще не была явлена и открыта в плоти. Поэтому, когда Христос пришел в плоти, он был искушаем от сатаны так сильно, как будто никогда и не было дано никакого обетования об искуплении. Не слишком ли мы последовательны в этом вопросе? Стоит ли нам говорить о том, что когда Христос пришел во плоти, он встретился с таким количеством искушений, и все эти искушения были настолько реальными, как будто никакого обетования об искуплении никогда и не было дано. Несомненно, стоит. Нам стоит об этом говорить. Если бы не так, то можно было бы сказать, что он был избавлен от своих искушений. И эта борьба была не настоящей, а скорее воображаемой, чем реальной. Он пришел в этот мир, чтобы продемонстрировать несостоятельность обвинения сатаны, которое он предъявлял в суде Божьем в качестве государственного обвинителя. В этом и заключается главная мысль. Этот вопрос имеет юридическое значение. Иисус пришел сюда, на территорию сатаны, и принял человеческую природу в том ее состоянии, до которого ее довел сам сатана. И в этой человеческой природе он встретился с сатаной на его собственной территории и противостал всей его силе и власти. Он победил его посредством простого доверия святости, противостоящей диктатуре силы. Он не пользовался совершенно ничем, что было в его власти, чтобы защитить себя или помочь себе. Он доверял полностью и всецело той божественной силе святости, противоречащей диктатуре силы, и всему тому, что эта сила может дать. И он победил, и таким образом снова стал полноправным владыкой потерянного владычества, а также всех тех, которые будут искуплены этой победой. Он стал главой всего искупленного. Слово «низвержен» по-гречески также говорит о том, что обвинитель наших братьев снят, и оно передает идею об обвинителе, который приходит в суд, но узнает, что он отстранен от дела и не участвует в обсуждении. Почему? Потому что мы имеем адвоката в суде, Иисуса Христа праведника. Слава Господу! Перед пришествием Иисуса Христа во плоти, обвинитель братьев наших был на суде обвиняющим юристом, требуя удовлетворения его прав на тех, кто некогда был в его власти, но кто оставил его и перешел к другому владыке. Он приводил свои доводы, которые выглядели довольно справедливыми, потому что его владычество, его власть, еще не была успешно оспорена. Но Христос пришел и оспорил эту власть честным и святым путем на каждом этапе своей борьбы. И все это было сделано настолько справедливо, что сам сатана не может предоставить никакой аргумент, чтобы заявить о нечестности этого дела. Поэтому, выиграв борьбу, сейчас Христос занял свое место в суде, но не в качестве обвиняющего юриста, а в качестве адвоката. И когда он приходит в суд в качестве полноправного адвоката, другая сторона, обвиняющая сторона, отстранена от дела. Обвинитель остался не у дел и не имеет успеха, обвиняя тех, кого он хочет обвинять. Это благая весть, это добрая весть. Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто и согрешил, эти слова говорят о том, что обвинитель все еще там. Он может говорить, как обвиняющий юрист, но сейчас мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. И в его присутствии все доводы обвинителя отрицаются и опровергаются. Вот какую ситуацию мы имеем, и я рад этому. Вот в чем ценность нашего адвоката в суде. Он опровергает обвинителя и низводит на нет всю его тактику, так что тот вообще не имеет места в суде, Слава Господу! Мы подходим к следующему пункту. Это будет ответом на вопрос, который возникал у некоторых в прошлую нашу встречу, на вопрос о том, что Господь Иисус на небесах никогда уже не будет во всех отношениях таким, каким Он был раньше. Вопрос поставлен так. Мы имеем Писание, текст из которого был прочитан в прошлый раз. Этот текст приводит слова Иисуса. «И ныне прослави меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Эта молитва будет исполнена. Эта слава, которую Он имел прежде бытия мира, принадлежит Ему сейчас и будет принадлежать Ему всю вечность. Вы можете взглянуть на бюллетень, и там на страницах 331 и 332 вы увидите свидетельство, которое я зачитывал, касающееся унижения Христа, уничижения Христа. Он, будучи рожденным образом Бога, принял обличие человека. Во дни плоти своей Он оставался Богом, но не являл Себя как Бог. Он лишил Себя атрибутов Бога и вместо них принял атрибуты и сущность человека. Слава сущности Бога была на время устранена. Конец цитаты. Заметьте, славу сущности Бога Он на время отложил, но саму сущность Бога Он отложил на всю вечность. В этом заключается контраст, который открывается в Писании, и данный контраст отражен в этих словах. Имея сущность Бога, Он принял сущность человека. Затем на странице 382 бюллетени мы снова читаем такие слова. «Имея нашу человеческую природу перед троном Отца и навеки вечной». Видите, разница не в славе, разница в сущности, которую прославляет эта слава, и через которую она открывается и отражается. Необходимо в этой связи отметить еще нечто. Он обладал сущностью Бога, но Он оставил ее. Он смирил Себя, или точнее, опустошил Себя. А французский перевод гласит «Он устранил Себя». И это не является преувеличением, потому что по сравнению с той сущностью, которую Он принял, Он на самом деле устранил Себя, и в этой сущности Он больше никогда не явится. Он несет нашу человеческую сущность перед троном Отца и навеки вечные. Слава Божией сущности, которую Он имел, когда Он обладал сущностью Бога, эту славу Он принес в нашу человеческую сущность. Славу, которую Ты даешь мне, Я дал им. Он навеки вечные отдал славу Божью нам, принеся ее в человеческую сущность, в человеческую плоть. Результатом этого является не Христово унижение, а наше возвышение. Вместо того, чтобы умолилось Божество, человечество вознеслось и прославилось. Вместо того, чтобы навеки низвести Христа туда, где были мы, эта победа вовеки возвышает нас туда, где Он. Вместо лишения Его, Его собственной славы, и повержения Его туда, где находимся мы, не имеющие ничего, Он отложил на время Свою славу и стал нами, и принял нашу сущность навсегда, чтобы Ему в этой сущности, а значит и нам с Ним, вознестись до той славы, которую Он имел прежде бытия мира. И еще кое-что. В какой сущности проходила борьба с сатаной? В нашей человеческой сущности, в моей природе, в вашей природе. Ради какой части Божественной Вселенной проходила эта борьба? Какая часть Вселенной затрагивается этой борьбой? Вся Вселенная. В таком случае в этом мире, в нашей плоти и сущности, состоялась битва, настоящая битва, и была одержана победа, которая так или иначе затрагивает всю Вселенную, независимо от того, каков был бы ее исход. Поэтому, чтобы выполнить вечный Божий замысел, Он должен был прийти в этот мир и принять наш облик и природу, потому что именно в этом мире и именно в нашей природе и в нашей плоти этот замысел был искажен, и поэтому на этом поле битвы этот замысел и был сконцентрирован. Тот, кто был един с Богом, опустошил себя и принял нашу плоть и природу, и вступил в битву в этой плоти и природе, и битва была выиграна в этой плоти и природе. Какой плоти и природе принадлежит победа? Нашей плоти и природе принадлежит победа. Говоря конкретно, победа принадлежит нашей природе и плоти в Иисусе Христе, в единстве с Иисусом Христом. Поэтому вы видите, что эта битва, эта победа, не только перемещает нас во Вселенной туда, где был Адам, не только туда, где были мы, но туда, где находился, находится Иисус Христос по Своему Божественному праву. Это изумительно. Это действительно так. И самое радостное – осознавать, что это правда. Мы слишком часто теряем из виду славу этих истин, смотря только на несчастье и на грех в этом мире. В этом действительно мало радости, что грех вообще появился во Вселенной. И также мало радостного в том, что грех вошел именно в наш мир. Так что в этом мире должна была пройти битва, результаты которой затрагивают всю Вселенную. Однако, войдя в этот мир, поразив этот мир, грех вошел в вас и в меня, и поэтому там, в нашей природе, и должна была пройти битва за Вселенную. И мы можем благодарить Бога, что эта битва выиграна, и что мы имеем участие в этой победе, одержанной ради всей Вселенной. Поэтому, помимо несчастья, мы видим также и то, что Бог смог обернуть наши величайшие проблемы в величайшую победу. Если бы не было искупления, то для нас это было бы величайшим горем. Но когда Бог за что-то берется, Он может обратить наши величайшие проблемы в знаменательные победы. И эту величайшую проблему Вселенной Бог оборачивает в величайшую победу для Вселенной. Он делает так, что все эти проблемы и несчастья станут величайшим и вечным триумфом Вселенной. Христос опустошил себя от сущности Бога и принял нашу человеческую плоть. Он опустошил себя от природы Бога и принял нашу человеческую природу. Таким образом, Он принес божественность в человечество. Таким образом, Он сделал так, что человечество победило сатану и грех. Несмотря на всю силу сатаны, Христос одержал победу в нашей человеческой природе. И поэтому Он не только говорит: «Прославь меня, Ты, Отче, у Тебя самого славу, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира», но Он также говорит: «Славу, которую Ты дал мне, Я дал им». Вместо того, чтобы Он опустился на всю вечность туда, где находимся мы вознесены на всю вечность туда, где находится Он. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Мы имеем адвоката в небесном суде, который по своему неотъемлемому праву стоит в этом суде в качестве нашего адвоката и опровергает осуждение обвинителя, который обвиняет нас пред Богом день и ночь. Он выигрывает наши дела, потому что Он уже одержал победу. Он, имея сущность Бога, опустошил себя и принял образ раба. И по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Мы и сейчас с радостью преклоняем свои колени пред Ним, и в тот день мы также возрадуемся в Его славе. Но независимо от того, преклоняет ли кто-то сейчас пред Ним колени или нет, в тот день, когда Иисус Христос будет коронован своим триумфальным венцом перед всей Вселенной и ради всей Вселенной, в тот день каждое колено, начиная от Люцифера и заканчивая последним человеком, который отверг Его, также преклонится и исповедует, что Иисус Христос есть Господь, и тем самым прославит Бога Отца. И в тот день каждый язык во Вселенной будет исповедовать божественную истину и вечную праведность принципа святости, противоположной принципу силы. Аминь.